Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Люди, которые чего-то лишены, могут это что-то ценить больше нас, объяснить нам, как важно то, что мы имеем, но не обращаем на это внимания. Тот, кто лишен свободы, может дать нам очень важный импульс к тому, чтобы мы ценили каждый Божий день. Бог проявляется в самых непредсказуемых местах, бывает, что Он проявляется в постели проститутки. И надо слушать этих прокаженных, которые многого лишены навсегда, но у которых остался голос, и они могут говорить. Надо услышать, что они говорят. То, что они говорят, очень сильно и очень полезно. Так дирижер Теодор Курензис объяснял, почему просвещенная публика, собравшаяся в концертном зале, должна слушать песни на стихи уголовников. А на свободе фраера гуляют с ночи до утра. Ишмары, брат, ишмары, брат, ишмары. Эта песня звучит в опере Филиппа Эрсана «Тристия», возникшей сначала как хоровой цикл на стихи французских заключенных, а затем, по предложению Теодора Курензиса, расширенная композитором. Эрсан включил в нее и тексты русских поэтов, узников ГУЛАГа. По музыке, как и по ритмам стихов и их содержанию, песни очень разные, в чем-то контрастные по отношению друг к другу. Несмотря на различия, французская и русская части едины, говорит композитор. Начинается опера с пролога, короткого рассказа Варлама Шаламова «Тропа», который читает литературовед и поэт Михаил Мейлах. В 83-м году он был арестован, ему было предъявлено обвинение по 70-й статье Уголовного кодекса «Антисоветская агитация и пропаганда». Михаил Мейлах был приговорен к 7 годам лагерей строгого режима и 3 ссылке, наказание отбывал в политическом лагере «Пермь-36». Теперь здесь находится мемориальный музей истории политических репрессий, вокруг действующие уголовные зоны, а в 100 километрах – Пермский театр оперы и балета, который возглавляет Теодор Курензис. На Дягилевском фестивале 2018 года в Перми опера «Тристия» была исполнена впервые, затем были европейские гастроли, и 20 января прошла московская премьера в новом концертном зале «Зарядье». Гость программы «Культурный дневник» Михаил Мейлах рассказывает об этой опере и своем участии в ее постановке.
Когда я вас увидел в Берлинской филармонии в самом начале концерта, когда вы вышли и стали читать этот немецкий перевод текста Шаламова, я, честно говоря, за вас волновался, потому что понимаю, как это сложно для непрофессионала оказаться перед такой аудиторией на сцене. Как вы на это решились и как вы себя чувствуете?
Собственно говоря, это была идея Курензиса. Ну, вот такая живая мумия политзаключенного будет читать текст Шаламова. Наверное, это достаточно необычно. Я был очень этим польщен и тронут, и охотно на это согласился. Но я думаю, что мне помог опыт преподавания, профессорский опыт многолетний. Так что ничего экстраординарного тут для меня не было. Другое дело, что именно немецкий текст, хотя у меня, может быть, не такое плохое произношение, мне пришлось специально отработать и потренироваться.
Что вы скажете о Филиппе Эрсане и его произведении? Даже не знаю, как его точно назвать, потому что это можно назвать и ораторией, и оперой, и чем угодно, перформансом можно назвать.
Собственно говоря, за ней прижилось название «Опера для хора, оркестра и инструментов». Оно необычно по форме, действительно, оратория – это чисто хоровое в основном произведение. Здесь действительно очень много участвует хор. Это замечательный, я бы не побоялся сказать, может быть, один из лучших в мире сегодня хор Виталия Полонского. Но также солисты и 12 музыкальных инструментов, очень тщательно выбранные для различных эпизодов этого произведения.
Михаил, вы меломан? Можно ли вас назвать меломаном?
У меня даже есть некоторая музыкальная подготовка, как и всех детей в интеллигентных семьях. В свое время меня обучали музыке. Но, к сожалению, всерьез я музыкой заинтересовался уже позже, потому что в то время я заинтересовался языками, филологией и уже в музыку погрузился, когда было слишком поздно профессионализироваться в музыке.
Мы говорили сейчас только о музыкальной части произведения Филиппа Эрсана, но есть и другая часть. Это произведение о тюрьме, о неволе, об остроге, не только российской, любой. Но, тем не менее, как вы, как бывшие заключенные, воспринимаете его намерения?
Воспринимаю очень серьезно. Скажу, между прочим, такую вещь, что на концерте в Москве я пригласил Наталью Дмитриевну Солженицыну, и она после концерта сказала, что тема несвободы, специфической для Советского Союза, вот этих людей, которые были посажены в огромном количестве, не совершив никакого преступления, что она присутствует только в русской части этого произведения, где использованы тексты русские. Что касается текстов на других языках, а их много, ну, конечно, в первую очередь французские, есть корсиканский текст, есть даже японский. Поразительный заключенный, который в заключении выучил немецкий язык. Конечно, нам наиболее близки темы плена ни за что, плена не совершив преступления. Но я думаю, то, что переживают люди в заключении, это общее, независимо от того, являются ли они уголовными преступниками или же другим мотивом, как это практиковалось в Советском Союзе. Да и в другие времена, и в других странах. Это мотив вечный. Просто в Советской России он был сгущен до невозможности. И, собственно, я думаю, что независимо от мотивов, по которым люди оказались в тюрьме, я думаю, что они испытывают более или менее то же самое. Это вот неволя, это несвобода, это мечты о том, как отсюда вырваться и освободиться. Вечный как мир. Тюрьма очень рано появилась, она упоминается и в Библии.
Иоанн Креститель оказался в тюрьме.
Иоанн Креститель, Овидий, по произведению которых Тристия, собственно говоря, это скорбные песни обычно переводятся. Овидий посвятил этому 5 книг, будучи изгнан, кстати, в места не столь отдаленные от нас, во Фракию, но это нынешняя Болгария, Понт, Черное море. Этот вопрос почти что вечен, если не как мир, не как человечество, но как цивилизация. И вот, что касается меня, позволю себе такое личное отступление. Когда меня привезли в тюрьму, в первый день мне было очень смешно, что я в тюрьме. Я смотрел на эти стены, думаю, а я-то тут при чем? Но потом, я думаю, все, так сказать, традиционным образом разворачивалось. И, собственно говоря, я тоже об этом написал книгу стихов. Ну, речь сейчас идет не обо мне, а об этом замечательном произведении. И вот в нем появляются те мотивы, которые можно найти в стихах, написанных в этих условиях на разных языках. Это тема свободной птицы, которая вот летает где хочет. Это мысли о близких. Эти мотивы повторяются и в этой оратории, и где угодно.
И очень широкий диапазон ведь в русской части, от Мандельштама до блатной песни.
Да, и это очень интересная блатная песня. Это единственный случай, когда Эрсан использовал существующее произведение. Но поскольку оно специфичное, это песня уголовника, то можно сказать, что это такой элемент карнавализации, если придерживаться Бахтина. А, собственно говоря, эту песню поет Дина Верни, подруга жизни Майоля, русская по происхождению. И вот она распевает эту песню, она существует в нескольких вариантах, распевает эту песню своим низким голосом. Это очень эффектно. Эта песня есть в интернете, кто хочет, ее легко найдет.
Yeah.
Вот это такой контрастный момент и очень уместный, по-моему. А также есть песни людей, которые не являются профессиональными поэтами. Очень мало кто из заключенных таковыми является. И иногда трогательные, иногда, так сказать, неумелые. Есть стихи, положенные на музыку Мандельштама. Шаламова не только тот прозаический кусок, в котором открывается оратория, который я читаю, но еще одно стихотворение «Тост за реку Аян Урях». Так что сам диапазон, как вы сказали, очень широк. И всему находится в этой оратории место. И можно только удивляться, как замечательно это выверено музыкально на всех уровнях. Выбора инструментов, хоровой партии, партии солистов. И как замечательно с этим справляется Теодор Куренсис. Поскольку мне по долгу службы пришлось бывать на всех репетициях, то я наблюдал, с какой тщательностью, с какой невероятной тщательностью, не щадя времени, он работает.
В Перми существуют два центра притяжения. Притяжение туристов, в первую очередь. Это театр, который возглавляет Теодор Куренсис. Я знаю людей, которые просто приезжают на его постановки из других городов буквально на один вечер, а потом улетают. И это лагерь «Пермь-36», хорошо вам известный музей истории ГУЛАГа. И они существуют в параллельных мирах, но вот существовали до последнего времени. И вдруг сошлись вот в этой опере Филиппа Эрсана. Как это получилось? Да,
действительно, они вот таким удивительным образом сошлись. Теодор Куренсис сам обратил внимание на этого композитора, на эту вещь, которая существовала только на основе французских текстов, и предложил, увидев, как это интересно и что из этого можно сделать, если дополнить это произведение русскими текстами, он сам предложил композитору дополнить его русским материалом, и не только, может быть, русским, чтобы получилась такая всеобъемлющая вещь о разных формах существования за решеткой. Между прочим, сам же композитор придает очень большое значение вот этому прозаическому вступлению Шаламова. Собственно говоря, герой этого кусочка прозы, который называется «Тропа», он уже не за решеткой, он, по-видимому, в ссылке. Где-то в Сибири, в тайге. И вот о той тропе, которую он сам протоптал, и на которой пишутся замечательно стихи. А когда там прошел другой человек и оставил тяжелые следы, то стихи перестают писаться. Вот это та последняя свобода, которой он лишился и там. О том же, собственно говоря, вся оратория. О том, что поэзия, а следующая ступень – это уже поэзия, обработанная в музыке, но это уже другой этап, другая форма. Поэзия, искусство, они и спасают в этих условиях не свободы, потому что вот той свободы, которую дает творчество, пусть не профессиональная, пусть примитивная, или такое замечательное, как вот у прекрасных поэтов, чьи произведения включены в ораторию, что вот это последняя свобода, которой лишить уже нельзя.
Вот об этом как раз хочу вас спросить. О музыке в тюрьме. Вы помните музыку, которая звучала в лагере? Наверное, это была советская радиоточка, которая передавала классические концерты.
Классические, что-то я ни одного не упомню. Я помню, как мороз 52 градуса, нас ведут на работу, и из репродуктора раздается песня «Ах, Сабара, городок». Однажды, когда передавали по телевидению концерт Мустена, «Хортус Музикус», с которым я связан, который я очень любил, и я попросил, могу ли я его послушать, мне не разрешили, потому что там разрешалась только первая программа. Сейчас эта первая программа благополучно ожила в близких формах у нас. Нет, музыки, к сожалению, там не было, можно было только вспоминать любимые произведения.
А любительские концерты?
Нет, что вы, какие там любительские концерты? Нет, вообще там условия были спартанские.
Меня удивило, что вы приезжаете в Пермь столько лет и вообще испытываете симпатию, очевидно, к этому городу, хотя, казалось бы, самые ужасные воспоминания в вашей жизни связаны с этими местами.
Да вы знаете, не то что Пермь, а даже в зону я ездил с каким-то особым, конечно, чувством, но я не рвал на себе одежды, не рыдал. Наоборот, было очень интересно туда вернуться и посмотреть на места, с которыми столько связано. Нет, я вообще человек достаточно спокойный, эмоции свои контролирую.
Этот лагерь превращен в музей сначала усилиями энтузиастов, а потом был фактически украден у тех, кто из этого лагеря сделал музей. И вы принимали участие в его превращении в музей. Я знаю, что вы с горечью смотрите на то, что происходит сейчас. Разные мнения существуют. Кто-то говорит, что ничего страшного не случилось, что музей примерно такой же, каким он был в 90-е годы или в начале 2000-х годов. Какое у вас впечатление?
Ну, видите, камни и постройки те же. Да, вот то, что вы говорите, что есть мнение, что он превратился в антимузей, такая опасность была. Из него собирались сделать музей доблести чекистов, примерно, и вертухаев. Но здесь помог, как и во многих подобных случаях, директор Эрмитажа Михаил Петровский, который добился введения этого музея в Совет музеев, и теперь вот местные власти уже им не дотянутся до него. Тем не менее, они выгнали вот тех энтузиастов, замечательных супругов Шмыровых, которые его создавали, которые очень много для него сделали, поставили совершенно малограмотных людей, которые без всякой музейной подготовки, одна директор спущена из правительства, другая вообще туда попала случайно. И все это теперь непрофессионально делается, это очень грустно. Но, тем не менее, он все-таки не превратился в свою противоположность.
Вы там не бываете в последние годы?
Нет, я с ними разорвал отношения после того, как я сначала согласился вот исправлять их ошибки и как-то в интересах посетителей ставить на место то, что там просто грубо искажалось. Но после того, как мне директор прислала письмо, выражая надежду, что я буду с ними сотрудничать в рамках указанных, ну, не помню формулировки, но, в общем, партии и правительства, я ответил, что никакие рамки для меня неприемлемы, и я на этом прощаюсь. Что вызвало большой скандал.
Сегодня я в «Независимой газете» в рецензии на постановку «Тристия» читаю, что Теодору Курензису вся политическая подоплека безразлична, и он действительно на вид, по крайней мере, абсолютно аполитичен и не интересуется тем, что происходит в этой сфере. В России интересуется исключительно музыкой. Это верное впечатление?
Не думаю. Курензис глубоко интеллигентный и очень умный человек. Я думаю, что он просто не имеет времени следить за политикой, но ему, безусловно, абсолютно ясно все, что происходит. Из одного того, что он меня пригласил участвовать в «Тристии», я думаю, его симпатии абсолютно ясны.
Вы с ним о своем тюремном опыте разговаривали? Он вас расспрашивал когда-нибудь?
Нет, пожалуй, что специально нет. Я думаю, что некоторая репутация, которая у меня, надеюсь, есть, он был о ней информирован, и ему этого достаточно.
Я поднял стакан за лесную дорогу, за падающих пути, за те, что близки, по дороге не могут, но их заставляют крести.
Уже было много возможностей показать эту постановку публике. Вот я был в Берлине, в Берлинской филармонии, был прекрасный вечер. Сейчас в Зарядье, в новом зале, в двух шагах от Кремля. Как реагирует публика? Какой зал вам больше нравится? К как проходят эти гастроли, что было интересного?
Ну, я думаю, что самый большой энтузиазм, разумеется, в Перми, где тоже есть интеллигентная публика, которую, собственно, очень во многом Курентис тоже взрастил. И здесь все это и ближе, и понятнее, и она более, может быть, отзывчива. Я думаю, что в Москве тоже был очень хороший прием, но, может быть, менее горячий. Может быть, в Берлине был самый теплый прием. Ну, в Гамбурге тоже. Дело в том, что у немцев, конечно, есть собственный опыт подобного рода. Не все его забыли. Я упомяну для тех, кто заинтересуется этой темой, что после первой пермской премьеры замечательные слова о ней написал пианист Антон Батагов. Прекрасный композитор и пианист, который тоже посещает Дягилевские фестивали. И с музыкальной точки, довольно короткий пост, но очень содержательный и музыкальный, одновременно свободе и выверенности этого произведения и о его значении. А я, может быть, закончу, что в нем, если анализировать его музыкально, оно очень тонко построено, есть и лейтмотив. Он взят как раз из русского стихотворения малоизвестного поэта. Похоже, что что-то от него сохранилось. У меня все не доходят руки специально этим заняться. Флоровский, который еще в Соловках начал сидеть, все-таки там выжил. Потом какое-то время был в ссылках, а после войны его опять арестовали, и он уже погиб. У него есть стихотворение о пересылке, о пересыльной тюрьме. И вот там есть мотив вот этих бесконечно повторяющихся шагов, и этот лейтмотив раза 4-5 воспроизводится в этом сочинении.
Представить себе в 1984 году, когда вы находились в лагере Пермь 36, что пройдут 34 года, и вы окажетесь на сцене Пермского областного драматического театра и будете читать Шаламова для бывших, может быть, там, наверное, в зале тоже бывшие какие-нибудь секретари комитета комсомола. Тогда это очень-очень
сюрреалистично. Ну, тогда вообще, собственно говоря, я был уверен, что это уже на всю жизнь. Потому что те, кто не признали себя виновными и не раскаивались, у них уже это было практически на всю жизнь. Давали новый срок какой-нибудь за незастегнутую пуговицу, за незастеленную постель. К нему еще что-нибудь добавлялось. Так что я это честно думал, что это уже навеки. А второе, что это не первый выход. Дело в том, что даже ближе, на территории самой зоны Пермь-36, Пермский театр еще до Курентиса поставил оперу «Фиделио» Бетховена, где действие происходит прямо-таки в тюрьме. И вот это был такой «Тур де форс». Английский дирижер Майкл Хант поставил эту оперу на территории зоны, и оркестр и солисты переходили с одной площадки на другую, за ними оркестр и хор. Так что, ну, я в ней не участвовал, но наблюдал, а потом меня, так сказать, пригласили на поклон. Так что был этому и прецедент тоже вполне необычный.
Это тоже ведь очень странный опыт, когда твои мучения, твоя разрушенная жизнь на твоих глазах вдруг превращается в произведение искусства.
Ну, я бы не сказал, разрушается личность как раз у тех, кто пошел на сотрудничество с властями. Если же этого не происходит, это дает, так сказать, некоторую силу и своеобразную свободу. Так что все это более сложно может быть устроено.
То есть в тюремном опыте можно найти что-то неконструктивное, даже не знаю, как слово подобрать.
Ну, это очень точно описано одной формулой, которую я услышал от одного бывшего зэка, что это опыт, на который он никогда бы не согласился, но, испытав его, никогда бы от него не отказался. Потому что опыт, конечно, очень серьезный. И, собственно говоря, об этом пишет и Солженицын в первом круге, когда одного из героев везут в казаки, как он называется, по улицам Москвы, и он смотрит на обычную жизнь, которая там происходит. И вот он говорит, ведь этим вольняшкам, чудное слово, вольняшкам никогда не понять того, что понимаем теперь о жизни мы. Может быть, это чуть-чуть высокомерно, и даже, может быть, очень высокомерно, но что-то в этом есть.
Я был один раз в музее Пьером 36, и помимо всего прочего, есть ощущение какой-то игрушечности вот этого лагеря. Представляешь себе такой Аушвиц-Биркенау, что-то гигантское, зловещее. Но и вдруг какие-то маленькие домики, какое-то все вот такое, крошечные какие-то комнатки. Там нет вот этой атмосферы, вот этого ужаса вселенского.
Ужас иногда и наступает, когда вас держат в карцере холодном и голодном подолгу. Есть чудная строчка у Бродского, правда, всего лишь про зимнюю Ялту. Везде есть жизнь, и тут была своя. И, кстати, Буковский пишет о том, что в тюрьме человек неминуемо тоже обживается. Появляются какие-то предметы вокруг него, ну, совершенно незначительные, но все-таки какой-то маленький быт. И вот наступает очередная катастрофа, когда раздаются слова «такое-то свещание». Это значит, что этот данный маленький быт окончен, и вас будут долго куда-то везти, и опять все сначала.
Сохранилось что-нибудь из тех вещей, которые были с вами в тюрьме?
У меня сохранились стихи там написанные. И это главное, что от нее осталось. Вот одно из стихотворений, которое я написал. Одно из первых, которое я написал в тюрьме после большого перерыва. Оно немножко сложное по форме. Оно воспроизводит одновременно мотив пушкинского стихотворения Андре Шенье и Набокова, который уже обыгрывал. Поэтому стоит эпиграф из Набокова. «Как над стихами силы средней, эпиграф из Шенье». А вот само стихотворение. «Тюрьма, рассвет, явление музы. Шильон, Шенье, Вийон. Читатель ждет уж рифмы узы. Командернье район». Это цитата из Шенье. «Как последний луч». «Не подвиг силы беспримерной. Ни часа смерти жду, ни звездный ужас, ни инферно, а так игра в аду. Явление музы запоздалой, спустя 15 лет. Фамилия, инициал, который тут поэт».
Ты Бога
археолог, поэт, бывший политзаключенный Михаил Нейлах рассказывал об участии в постановке оперы Филиппа Эрсана «Тристия». На волнах радио «Свобода» программа «Культурный дневник». Фамилия Цфасман, конечно же, ассоциируется с замечательным музыкантом, пианистом и композитором Александром Цфасманом. Его исполнительский талант восхищал Шостаковича и Нейгауза, Гальденвейзера и Гумнова, а знаменитая «Rhapsody in Blue» Джорджа Гершвина впервые в СССР прозвучала в исполнении Цфасмана. Сегодня в России фамилию Цфасман знают уже не в музыкальных кругах, а благодаря кофе. Основатель и генеральный директор сети кофеен «Double B» Анна Цфасман рассказала моей коллеге Елене Поляковской о музыке, кофе, неожиданных поворотах своей карьеры и знаменитом родственнике Александре Наумовиче Цфасмане.
Некоторые думают, что он прям дедушка, совсем не дедушка. На самом деле, он, конечно, двоюродный дедушка, так это можно сформулировать, чтобы было понятно. Но в нашей семье очень, конечно, трепетное отношение всегда и к музыке, и все проходили всегда музыкальную школу, и все. И часто, когда устраиваются какие-то вечера памяти, мы, конечно, приходим, у нас много пластинок, много чего-то сохранилось в семье. А самое удивительное, что благодаря именно этому я познакомилась с удивительными людьми, которые тоже любят джаз и знают творчество, и можно обсудить какие-то интересные воспоминания или еще что-то. Но самое главное – это то, что люди эту музыку воспринимают, она очень легкая. То есть исполнение и то, что он сам писал, Александр Наумович, оно дарит какое-то очень ощущение легкости. Люди после этого не послушали концерт, даже если вот посвященный, да, ему, они выходят с хорошим настроением. Не потому, что на них там надавили как-то, да, или сказали, ну-ка всем радоваться, а вот потому, что вот внутреннее какое-то ощущение, он правильно умел так это сделать, чтобы внутри человека оставалось такое, как-то забываешься, да, и идешь. Поэтому вот его музыка, мне кажется, именно это отличает. И вот это самый частый предмет наших дискуссий относительно творчества или того, что там он делал.
Вы сказали, что двоюродные деды, не могли бы вы объяснить, это родной брат ваших?
Да, он, да, двоюродный брат дедушки как раз.
А в семье вообще, в которой вы родились, вы занимались музыкой в детстве?
Куда же без этого? Музыкальная школа по полной программе. Конечно, профессионально я уже дальше не пошла, ни в консерваторию, никуда. Но музыкальная школа, фортепиано, по классу фортепиано, конечно, закончили. И все, на самом деле, папа у меня заканчивал, и папина сестра заканчивала музыкальную школу. Ну, это, мне кажется, в семьях наших принято.
Скажите, пожалуйста, когда вы учились в музыкальной школе, наверняка и вам, и вашему папе, наверное, говорили, что с такой фамилией нужно играть.
Это правда. Причем у меня были большие сложности, связанные с тем, что технически я много что могла сыграть. Это не было для меня проблемой. А вот эмоциональности мне не хватало. Я когда была подростком и помладше, мне вот не хватало экспрессии. Я вот, например, Шопена мне не давали играть. Вот Скрябина, пожалуйста. А вот Шопена, ну не надо. Хотя мне так нравилось, такая музыка красивая, так ее можно было бы. Но мне говорили, нет, вот ты можешь громче или тише. Потом с возрастом это, конечно, ты уже преодолеваешь, и уже у тебя больше появляется какой-то экспрессивности, и даже ты уже понимаешь, что здесь не только громче и тише. Но вот в музыкальной школе у меня, например, были сложности. У папы нет. Папа очень разносторонний человек, поэтому он играл и до сих пор иногда садится. И вот столько эмоций скрытый такой, знаете, вот не который там «да-да-да», а вот, вот такая, которая передается вот через ощущение, когда ты слушаешь.
Папа не пошел по этой стезе, это уже профессионально?
Нет, конечно. Папа тоже пошел в электротехнику. Технику, инженер, все как было положено.
А кто-нибудь из семьи продолжил?
Нет, нет. И сын тоже не продолжил, Александр Наумович. Нет, никто вот в музыкальную дальше стезю не пошел.
Анна, скажите, пожалуйста, когда вы выбрали экономику? Почему вы выбрали кофе? Вы в нем тоже услышали музыку?
Кофе не очень музыкальная история, хотя маркетологи иногда приходят с тем, что вот можно, да, что-то как-то это обыграть, потому что в кофе очень много нот, да, и мы когда описываем вкус кофе, чаще всего мы описываем через ноты, которые мы слышим в аромате, во вкусе, да, в послевкусии, и чем больше нот, тем, с одной стороны, сложнее писать, но зато вкус получается многогранный. И поэтому какая-то, может, схожесть с терминологией, она, конечно, вызывает такую улыбку, как-то приятную, да, эмоции кофе, в принципе, уютный напиток. То есть мы часто кофе ассоциируем не только что-то бодрящее, проснулся, задумался. Да, это вообще уже отходит на второй план. Скорее, это такой напиток, который тебе помогает разговаривать и помогает тебе там как-то с кем-то время провести именно в приятной беседе. То есть вот эти ассоциации, они более прочные у потребителя уже даже, чем что там бодр побежал куда-то на тренировку или еще куда-то. Но, конечно, кофе – это второй после нефти, или иногда бывает первый после нефти биржевой товар. Поэтому любому человеку, который занимается бизнесом, если говорить именно про бизнес, это должно быть интересно. Конечно, мы занимаемся не биржевым кофе совсем. Мы все-таки занимаемся очень узким сегментом. То есть наш сегмент пока это 3-5% от общемирового объема производства кофе. Потому что вот хорошего, отборного его очень мало, и этим приходится заниматься самостоятельно. Мне всегда интересны сложные задачи. Мы когда начинали развивать кофейный рынок в этой стране, хороший кофе практически сюда не попадал. Более того, и глобально в мире вот спросить, что такое хороший кофе, люди могли описывать там интерьер кофейни, к примеру, да, или они могли описывать какие-то твои ощущения от того, что ты на площади в Италии, красивый, залитый солнцем, сидел, смотрел на великолепные архитектурные сооружения, и вот тебе принесли кофе, он был божественный. К качеству напитка это не имело, конечно, никакого отношения. Просто тебе было настолько хорошо, что тебе что ни налей, это было прекрасно. А сейчас самое частое я слышу комментарии в свой адрес. То есть все, кто ходят в Double B или просто как-то привыкли к хорошему кофе здесь, в Москве или еще где-то, едут в отпуск в Италию и забывают взять с собой кофе. И начинается оттуда звонок. Или по приезду. Ты испортила нам отпуск. Как тебе не стыдно? Ну что ж такое? Почему же ты не предупредила? Я говорю, я вас предупреждала. Только когда я говорю о том, что в Италии кофе хороший практически невозможно найти, вы мне не верите. Вы думаете, что девочка просто болтает. А когда вот вы привыкли к хорошему, приезжаете на месяц, да, вот на два, и все, беда случается у тебя, утро пропало, потому что там невозможно его купить хороший. И люди в отпуск едут как положено, с пачками кофе, с кофемолочкой, чтобы утро себе не портить.
То есть вы продаете не только кофе на вынос, но и...
У нас есть кофе в зернах, естественно, да. Сейчас мы еще сделали капсулы для кофемашин. Через 2-3 недели уже можно будет их купить. Мы сделали и кофе, и чай. Это вообще стало удобно.
То есть вы не только торговая точка, но и производящая?
Я сейчас вам все расскажу.
Хорошо, давайте.
Во-первых, кофе – это ягода. И эти деревья, на которых растут эти ягоды, они растут вокруг экватора. Это вот если так в общем виде очень говорить. Очень много можно спорить на тему вкусно-невкусно, но самое главное, что как только мы понимаем, что это такая кисло-сладкая ягода, даже сладко-кислая, да, то есть сладости в кофейной ягоде больше, мы понимаем, что это ягода, внутри есть косточка. Вот эту косточку надо достать из ягоды. Но что нам важно? Нам важно, чтобы ягода была красивая, глянцевая, чтобы она была красная, чтобы она созрела, чтобы там не было зеленой или перезрелой, недозрелой и так далее. Вот для всего этого очень еще важно, на какой почве какое дерево растет. Потому что видов только одной арабики, там почти 300 видов деревьев есть. И, естественно, в зависимости от того, какая почва, какой вид дерева, мы получаем разную ягоду. Одна побольше, другая поменьше. Урожай в этом году, не урожай, дождь пошел, не пошел, вулкан стал активный, не стал активный. Все это влияет на вкус. Все, что происходит рядом с этим несчастным деревом, которое растет на высоте там 1500 метров над уровнем моря, все это влияет на то, какая будет ягода по вкусу. Ну, это как с помидорами, например. Мы же знаем, что помидор, каждый помидор отличается по вкусу в зависимости от того, где он вырос. У нас в Подмосковье, или в Краснодарском крае, или в Баку. Очень будет разный помидор, да, и разные сорта помидоров, дамские пальчики. Ну, вот это мы же все понимаем с помидорами. Вот с кофе точно так же, только еще запутанней, да, потому что это нельзя в себя на даче вырастить и говорить, я лучший помидорный выращиватель. Да? С кофе сложнее. И потом нужен объем. То есть тебе же нужно не одно зернышко вырастить к обеду. Тебе нужно вырастить большой урожай. Довольно, да, мы контейнерами возим. И для того, чтобы получать качество, которое мы хотим и которое нам нужно, нам приходится контролировать и процесс сбора, и процесс обработки. Вот как снимается мякоть, как снимается кожура с этой ягоды. Потом это зернышко, которое остается сушиться. Вот от того, как ты его сушишь, тоже очень много зависит. Если очень быстро высушить, мы тоже потеряем очень много вкуса. А вот можно, может быть, например, его сушить прямо в кожуре, в ягоде, в мякоти, то будет более сладкое. Но если немножко этот процесс запустить, то ягода приобретает зерновый вкус навоза немножко. Поэтому там такое количество тонкостей, за всем этим нам самим приходится следить. Мы в 12 странах работаем. После того, как мы все эти процессы сделали, высушили зерна, мы их сюда везем. Важно правильно запаковать, потому что везется кофе морем, океаном, где бушуют волны и захлестывают, естественно, контейнеры с твоим драгоценным продуктом. Поэтому надо правильно его запаковать в вакуум, например, или там специальные мешки, которые влага не проницают. Шкофель гидроскопичен, конечно, очень. Потом, когда мы его привезли, это важно, свежий урожай в разных странах в разное время созревает, все как положено. Нужно его правильно хранить. Потому что кофе очень чувствительный к влаге и к ароматам посторонним, даже зеленый кофе. Но мы же с вами не зеленый кофе потребляем, да? Он, очевидно, с ним что-то произошло, его пожарили. Да, и это очень тонкий процесс, потому что зернышко небольшое, а температура, когда вот мы туда забрасываем в обжарочный аппарат, 250, может, градусов, может сгореть моментально, или может пришквариться, или может запечься, или может еще что-то с ним произойти, маленькое очень зернышко. Поэтому нужно очень правильно выстраивать профиль обжарки. От того, как мы пожарим, вкус можно убить весь. Вот, например, можно сильно зажарить, и будет вкус жарки только. Вкус фактически угля человека. Ну, не угля, а вот этой вот пережаренной корки. Или, например, можно пожарить так, что все масло выйдет наружу. Такие маслянистые будут, да, вот зерна в кофемолке, когда засыпаются. Это тоже очень плохо, потому что масло и кислород не очень дружат. Масло становится прогорклым, и вкус такой же. Поэтому многие люди говорят, кофе горький. А ты на них смотришь и не понимаешь, о чем они говорят. Потому что если ягода горькая, но мы ее выплюнем. Зачем в себя толкать испорченную, она очевидно испорченную, испорченную ягоду. Кофе должен быть кисло-сладкий. И вот как он растет на дереве, практически такой же он должен быть в чашке. Поэтому если вам дают кофе, который горький или там в нем мало вкуса, что-то пошло не так в процессе сбора, обработки, обжарки, доставки, чего угодно. Еще, конечно, очень важно, чтобы кофе был свежий. И урожай зеленого кофе, и также обжарка. Обычно у нас есть месяц на то, чтобы кофе сварить после момента, как его пожарили.
Да, всегда.
Всего месяц. После месяца, даже если мы в правильную упаковку его после жарки помещаем, когда с обратным клапаном, который кислород внутрь не пускает, все равно через месяц вкусовые свойства начинают теряться. То есть вот все, ради чего все трудились, фермеры, сборщики, вот вся вот эта огромная цепочка, через месяц после обжарки начинает уходить. И еще через там 2-3 месяца он такой становится ровный, плоский, ну и зачем тогда столько было трудиться. Помололи, сразу варите.
То есть вот эти все вакуумные упаковки, которые продаются?
Вы знаете, дело в том, что кислород при соприкосновении с кофе, в кофе очень много аромамасел и просто вот этих масел. Поэтому если мы ее помололи и было долгое соприкосновение с кислородом, то это все начинается с процесса, обычный химический, вот как в школе мы проходили, они вот начинаются.
Анна, скажите, вот вы сейчас так интересно рассказывали о своей работе, об этом процессе, много таких вещей, которых я действительно не знала, не подозревала. Например, о том, что кофе, это я совершенно не подозревала. А скажите, вот когда вы занялись экономикой, вы сразу поняли, что вы начали кофе?
Процесс прихода кофе был довольно длительный. Сначала я, поскольку я училась в международном университете, у нас там было большое количество английского и экономических всяких дисциплин, которые нам читали западные преподаватели, например, что в то время было, конечно, непонятно и удивительно. Это сейчас, в этом нет ничего такого сногсшибательного. А когда я училась, это, конечно, было прям вот где приехал настоящий американский профессор какого-то университета и читает тебе про human resources, и ты думаешь, боже, неужели так, или organizational behavior. Нам читал. Мы ничего не могли понять, мне кажется, на тот момент. Это только сейчас, возможно, я начинаю соображать вообще, о чем тогда была речь. Но мне было сразу понятно, что у меня хорошо будет получаться что-нибудь из разряда маркетинг, пиар или управление, потому что я давно работаю, там, с 13 лет я начала работать. Да, я считала, что ну, скучно мне было, надо было мне все время что-то делать. И, естественно, когда ты начинаешь работать, ну, я работала переводчиком, там, я работала персональным ассистентом, организовывала конференции большие, правда, довольно, там, тысячи человек к нам приезжал. Тем не менее, вот работа, конечно, была довольно простая. Потом я попала в отель, там поработала немножко на ресепшн, потом запускала уже новые отели, набирала персонал, учила и так далее, и так далее. Это все вот было в процессе еще учебы в школе, в университете. Но когда выпустилась из университета, стало понятно, что надо идти куда-то либо в маркетинг, либо еще куда-то. И занесло меня в, не поверите, в софтверную компанию. Ту, которая производит программное обеспечение. Почему? Ну вот кто знает, так сложилось. И довольно тоже быстро сделала карьеру. 4 месяца поработала просто маркетологом. И меня уже в следующую компанию позвали директором отдела маркетинга. Начальником отдела маркетинга. И там у меня уже было 7 человек. Мы там что-то делали. Было все очень интересно до какого-то определенного момента. Но потом нужно было двигаться дальше. И я понимала, на самом деле, что, конечно, уровень квалификации, знаний, конечно, там всему не соответствовал. И меня позвали работать в студии Лебедева. На тот момент это была очень маленькая веб-студия, в которой было 22 человека. Ну, приблизительно вот так я пришла, когда там было всего ничего людей. И там вот я осталась почти на 8 лет. Я была там, довольно быстро стала директором по развитию. И, соответственно, моя задача была развивать, привлекать новых клиентов, работать с ними, что-то делать интересный проект. Когда я уходила, в студии было больше 200 человек. И она уже не веб-сайтами какими-то занималась, а уже у нас был и графический дизайн, промышленный дизайн. Чего только не было. То есть огромное количество было разных направлений. И до сих пор я с огромной теплотой вспоминаю нашу команду. И мне кажется, все оттуда вышли и сделали какие-то очень такие классные карьеры. Но расти было уже некуда там, в рамках самой студии. Я пошла в Coca-Cola. Ненадолго сходила в Coca-Cola. Чуть меньше года я там выдержала. Потом улетела, опять же, ненадолго на проект в Лондон. И уже пришла к своим друзьям. У них была сеть таких странных заведений общественного питания. Назывались «Донни Доник». Это была такая копия с Данкин Донатса, с надеждой, что потом придет большой Данкин Донатс и купит эту сетку. Но, во-первых, и Данкин Донатс не приходил, и каких-то покупок, в общем, не ожидалось. Надо было что-то делать. Вот они меня позвали с тем, чтобы мы сделали, попробовали это переформатировать и сделать сеть кофеин. Уже на тот момент было понятно, что кофе – это тема. Хотя рынок был весьма призрачный. На тот момент существовал кофехаус, шоколадница. И по большому счету таких других вот серьезных больших игроков не было. И мы придумали название «Кофеин» и стали строить сеть. Все шло довольно интересно. И мы сначала хотели очень отличаться от всех. И вот долго думали, чем мы могли бы отличаться. И нам показалось, что дизайн – это очень хорошее отличие от конкурентов от стройки. Мы стали строить кофейни, где каждая кофейня отличалась дизайном. Во-вторых, еще каждая комната. Мы придумывали название для каждого зала. И тогда еще залы для курения были. Ну, то есть вот и для каждого зала мы придумали какую-то фишку, наняли архитекторов, дизайнеров. В одной кофейне мы даже поставили такую стоячую кровать, в которой можно было фотографироваться. Ну, как будто ты с кем-то в кровати на фотках. Ну, в общем, что мы только там не вытворяли, но в какой-то момент я задала себе вопрос. Хорошо, кофейня. Наш основной продукт – кофе. Мы про него не знаем ничего, кроме его цены и того, что соотношение должно быть 20 на 80. Да, 80% арабики, 20% робуста. Это вот то, что в какой-то момент запустили этот такой термин или слух, неважно что, на рынок, и все им руководствовались. И, в общем, немножко варьировали процентное соотношение арабики и робусты и пытались разобраться, кто лучше сварит там что-то. Я узнала о том, что есть кофейные чемпионаты. И я помню, позвала HR нашего, говорю, слушай, если есть чемпионаты, значит, есть чемпионы. Давай соберем всех чемпионов, посмотрим на них, возьмем кого-нибудь на работу, пусть нам расскажут. Вообще, а то мы занимаемся продуктом, а про продукт не знаем ничего. Сейчас собрала чемпионов, их был человек 10 за все года. Мы их всех собрали. На тот момент выглядели они все не очень. И, в принципе, индустрия была такая в зачаточном состоянии. Но это ты понимаешь только спустя какое-то время. Потому что когда они собрались, они, конечно, вели себя и рассказывали, ну, что они, ну, не знаю, боги кофейные. И все они знают, все они умеют, и сейчас они всему научат. Мы взяли их, часть отсеялась, потому что некоторые оказались фальшивыми совершенно чемпионскими дипломами. То есть просто обманули. Но часть действительно были прошлогодними какими-то давними людьми, которые на тот момент разбирались кофе, ну, насколько было возможно. И я, как человек, который очень легко увлекается особым каким-то новым интересным миром, стала погружаться. Я стала ездить на мировые чемпионаты и поняла, что что-то мы все делаем не так. Потом я стала общаться с людьми, которые в кофейном мире действительно что-то значили, что-то понимали. Я просто ходила за ними так и слушала. Ездила на лекции еще куда-то. Потихонечку и команда стала отсеиваться, потому что всегда есть те, кто хотят развиваться, те, кто не хотят. И более того, есть те, кто могут развиваться, и те, кто не могут. И мы начали растить кадры. Мы поняли, что без исходного продукта, то есть бариста не волшебник. От того, что он делает пассы над туркой или над кофемашиной, вкусно он не сварит. То есть это все-таки химия, математика и исходный продукт. Вот если у тебя исходный продукт плохой, что бы ты дальше с ним ни делал, нет, можно добавить обезболивающих, сливок, сахар, там, молочка, и как бы человек или кардамончика в турку, коньячка, и вот вроде как лучший в мире рецепт. Да? Но без исходного хорошего продукта ничего не получится. И мы начали заниматься продуктом. И проблема в том, что продукт, он сам по себе сложный, плюс еще сельскохозяйственный, что отдельный вообще ад для любого предпринимателя, потому что ты никогда не можешь быть уверен, у тебя в этом году на этой ферме все хорошо выросло, в следующий год невкусного, что хочешь делай, потому что там подземная вода какая-нибудь сошла в горах, и все, и повлияла на вкус, или еще что-то случилось. Просто не урожай. Поэтому мы начали работать и с фермерами, и с каждым этапом того, что происходило. И фермеров приходилось учить. как правильно собирать и обрабатывать кофе. Потому что, вы знаете, когда мы первый раз фермеру привезли его кофе попробовать на место, да, чтобы они плакали, они не пробуют свой кофе. Раньше так было. В странах, где кофе растет, хорошего кофе нет, они весь его продают. И хороший, и плохой, какой угодно. Вот все, что не продалось, они уже пьют сами. Ну, что, в общем, естественно, чаще всего это единственный источник легальной валюты для этой страны. Поэтому, когда мне рассказывают, я был в такой-то стране, ходил на плантации, пил там великолепный кофе, я вежливо улыбаюсь, но про себя, конечно, думаю, представляю просто, что ты там пил, когда вот ездила такой красивой на плантацию. Потому что все хорошие лоты, конечно, забирают компании, которые сработают с кофе. И мы стали привозить фермерам кофе. Появилась связь между бариста и тем, кто реально с этим работает. То есть не через множество посредников, а вот напрямую. И мы стали пробовать, а что если вот так? А что если вот так? А если такая обработка, такая обработка? Но параллельно со всем этим руководство кофеина, инвесторы, они сказали, ну зачем мы тратим столько денег? Это очень дорого. Зачем нам такой дорогой кофе? Мы уже к тому времени выиграли чемпионаты кофейные, начали выигрывать. Они говорят, мы же такие авторитетные. Ну все, давайте заканчиваем вот эти игры, вот эти разглагольствования на тему хорошего продукта. Давайте подешевле. Финансовый директор вот у нас есть. Они сравнили цены, можно, оказывается, кофе дешевле покупать. Зачем мы так столько тратим? Сил, времени. К тому же генеральный директор чем-то занимается проектом, в том числе. Непорядок. Региональный директор должен руководить, а вот не этой ерундой заниматься. В общем, 4 месяца наших переговоров привели к тому, что я решила, что надо уходить и делать так, как я считаю нужным. И когда мы вывели на рынок Double B, кофейню, в которой нет еды, у нас нет борща, котлет, у нас нет салатов и сэндвичей, у нас есть только кофе, чай и круассаны. Конечно, все считали, что мы разоримся. Это очень было. Мне все звонили, все говорили, что ты делаешь? Как же так? Ой, бедная девочка, ты же, наверное, заблудилась и не понимаешь. Я сказала, нет, я всем объясню, что за кофе надо ходить в кофейню, а за борщом к вам в ресторан. И еще вы его сварите как следует, потому что мама, небось, всегда готовила борщ лучше. Вам еще с этим бы побороться, отстаньте от моего кофе. И мы вот таким вот буквально ледоколом, мы шли наперекор всем, делали кофейни, в которых нет еды, приучали гостей к этому, объясняли, чем мы отличаемся. И в какой-то момент пошел вот такой, как снежный ком. Мало того, что мы приучили наших гостей, стали появляться у нас последователи, ну, которые нас там в чем-то копировали, в чем-то там делали свое, но появился рынок, рынок вот этих кофеен. Вот вы сейчас идете, и практически в любом районе Москвы можно найти более-менее пристойную кофейню. Да, многие выучили только слова правильные, а с продуктом не научились работать. Но, тем не менее, сам рынок зашевелился, и даже гиганты, да, такие, как там, Шоколадница или Кофехаус, по крайней мере, вдруг задумались о том, что нужно что-то делать со своим продуктом. Да, им еще предстоит очень долгий путь, если они захотят что-то сделать.
Но они же все-таки не в том виде кофейни, в котором...
Нет, конечно, нет. Но им нужно тоже задуматься о том, что делать с их исходным продуктом, с которым они работают. Потому что отток людей, он стал большой. Появились гастроэнтузиасты, которые открывают гастрономические проекты, где можно тоже недорого поесть, но при этом очень вкусно. И появились кофейни, в которых можно попить вкусный кофе. И что вот в этом случае делать, если у тебя и кофе не очень, и еда так себе. Тебе нужно как-то куда-то двигаться. И это вопросы важные. Starbucks задался вопросом, потому что практически везде, где мы с ними дверь в дверь, им пришлось съехать.
Да?
Да. И для нас это было, конечно, удивительно. Потому что что происходит? Есть рядом хорошая кофейня и такая мейнстрим, да, ну, например, где кофе может быть не такого высокого качества. Что происходит с гостями со временем? Бизнес-центр – это аудитория твоя постоянная, с которой ты работаешь каждый день. И рано или поздно любой, кто в этом бизнес-центре работает, зайдет и в эту кофейню, и в другую. Даже если он обожает приверженность какого-то бренда, он обязательно попробует еще и там, еще и там, еще и там. И сделает какой-то вывод. Да, фактически у человека есть возможность попробовать все, что ты предлагаешь, и сравнить. И рано или поздно человек выбирает по вкусу.
На вопросы Елены Поляковской отвечала Анна Цфасман, основатель и генеральный директор сети кофеен Double B. Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Над ней работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в передаче из цикла «Писатели и музыка» речь пойдет о поэзии Михаила Ломоносова и музыкальных произведениях, сочиненных на стихи поэта.
Стучался у двери купи ночь, приятно перервался в начальство сон.
Передачу «Поэзия Ломоносова и музыка» слушайте в пятницу в 10 вечера.